Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казынцева. На Руси с первых времен, после святого крещения, при равноапостольном святом князе Владимире, была воспринята церковная традиция почитания святых, показавших и реально осуществивших различные пути и способы стяжания благодати Святого Духа. Еще апостол Павел говорил: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Согласно этой заповеди, Святая Церковь всегда тщательно сохраняла память о своих святых – апостолах, мучениках, пророках, святителях, преподобных и праведных. Их имена внесены в церковный диптих на вечное поминовение. Мученические акты, патерики, лимонарии, синоксарии, прологи, четьеименеи, переведенные с греческого и латинского языков, пришли на Русь вместе с принятием христианства и стали любимым чтением русского человека. В наши дни жития святых вновь востребованы. Они переиздаются и доступны широкому кругу читателей. Так и на нашей книжной полке сегодня находится житийный сборник, выпущенный в свет издательством «Пальмира» под названием «Русские святые». В эту книгу вошли краткие жития русских святых, собранные во второй половине XX века монахиней Таисией Карцевой для духовного чтения. По словам издателей, уникально то, что эти жития, оставаясь верными церковной письменной традиции, идущей от древних патериков, отвечают духу нашего времени. История создания книги отражает духовное единство русских православных христиан вне зависимости от государственных границ и церковных юрисдикций. Ведь составитель сборника, монахиня Таисия, в миру Татьяна Георгиевна Карцева, родилась в России, но жизнь ее прошла в эмиграции, во Франции, где в 1944 году она стала послушницей, а в 1946 приняла иноческий постриг с наречением имени Таисия в православном казанском скиту под Парижем. С 1952 года и до конца своих дней матушка Таисия была насельницей Покровской женской обители, состоящей, как и Казанский скит, в юрисдикции Константинопольского патриархата. В свободное от монастырского послушания и богослужений время русская монахиня собирала из доступных ей источников свидетельства о святых в земле российской просиявших и собственноручно переписывала их. Созданная ее трудами книга была напечатана по благословению Преосвященного Лавра, архиепископа Сиракузского и Троицкого, в типографии Свято-Троицкого монастыря в США, Русской Православной Церкви за границей. Когда стало возможным издавать духовную литературу в России, труд матушки Таисии был переиздан в Троице-Сергиевой Лавре. Так живое предание о русской святости было услышано всеми чадами Русской Православной Церкви, как в рассеянии и изгнании, так и в самой России. А сама матушка Таисия умерла на 99-м году жизни. При подготовке к первой публикации в советском издательстве состав книги был значительно расширен за счет внесения географических дополнений и историко-географического комментария. Исторический комментарий помогает читателям, воспитанным на гражданской истории, лучше ориентироваться в тех реалиях, среди которых проходили свой путь подвижники благочестия. Географический комментарий отражает административно-территориальные изменения, имевшие место в России, и приблизительно указывает на нахождение святых мест, где подвязались и нашли упокоение угодники Божии. Комментарий непосредственно примыкает к житиям, в тексте которых поясняемые реалии выделены курсивом. А географические дополнения, внесенные в книгу, служат той же задаче духовного просвещения, что и тексты монахини Таисии. Как говорится в предисловии книги, жития святых были и остаются животворящим источником, многосодержательным чтением для всех и каждого и не застывшим памятником церковной литературы. В них перед взором читателя вереницей проходят примеры поистине великого благочестия. Что ни страница в собрании житий святых, то новый добродетель, самоотверженный подвиг ради Господа, образцы смирения и послушания, терпение в напастях житейских, глубокого сокрушения в грехах и искреннего покаяния. Припав к духовному житийному источнику не как к церковной литературе, а как к святоотеческому преданию, каждый получается укрепляющий в вере, утешается в горестях, радуется и обретает путь к спасению. Стоит отметить, что агеографическое наследие Руси и России непосредственно отражает этот путь восхождения к богоподобию. В диптих Русской Православной Церкви внесены имена многих ее духовных чад, явивших каждый в своем чине особый вид духовного подвига, особый путь восхождения к святости. История канонизации в Русской Православной Церкви имеет начало в прославлении святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. За ними на протяжении веков мы можем наблюдать целый ряд князей и княгинь, канонизированных к общему или местному почитанию. Среди них равноапостольный князь Владимир и княгиня Ольга, святые князья Александр Невский, Михаил Тверской, Даниил Московский, Дмитрий Угличевский, Петр Муромский и другие. Среди святых жен – княгиня Ефросиния Московская, София Слуцкая, Иулиания Ольшанская, Иулиания Вяземская, Феврония Муромская и другие. Можно сказать, что святые благоверные князья и княгини составляют особый, весьма многочисленный чин святых в Русской Церкви. А кроме них, не менее малочисленный сон мучеников, преподобных, праведников, блаженных, страстотерпцев. О многих из них рассказывает эта книга. Для примера прочитаем фрагменты жития преподобной Ефросинии в миру Евдокии, великой княгини Московской. Память ее совершается сегодня, 30 мая, в день ее пострига в монашество, 20 июля, в день ее представления, а также 6 июля, вместе с собором Владимирских святых. Как рассказывает монахиня Таисия, святая княгиня Евдокия была дочерью благочестивого и ученого князя Дмитрия Константиновича Суздальского. Для него инок Лаврентий написал самый древний из дошедших до нас списков летописей, так называемая Лаврентьевская летопись. Дочь свою, княжну Евдокию, он выдал замуж за великого князя московского Дмитрия Иоанновича в 1366 году. Многие испытания пришлись на это время. Чума, пожар Москвы, литовское нашествие, опасное путешествие великого князя в Орду и, наконец, нашествие Мамая. Великий князь стал собирать войска. Весь народ пришел в волнение. Кто не мог носить оружие, усилили молитвы и милостыни. Во главе их была великая княгиня. 8 сентября 1380 года великий князь Дмитрий Иоаннович одержал победу над татарами на Куликовом поле на Дону. Но эта победа стоила таких жертв, была настолько кровавой, что она равнялась настоящему бедствию. Из 150 тысяч человек, составлявших русское войско, полегло 110 тысяч. Когда вскоре после того хан Тахтамыш совершил набег на Москву, она не имела защитников, была сожжена и вынуждена опять платить дань. А старший сын великого князя Василий был взят в Орду заложником. 1 июня 1389 года великий князь Дмитрий Иоаннович умер от ран, полученных на Куликовом поле. Ему не было еще и 40 лет. После его кончины вдова его, великая княгиня Евдокия, устроила во дворце своем женский Вознесенский монастырь. Но монашество она приняла не сразу. За малолетством своих сыновей великая княгиня стала управлять государством вместе с боярами. Одетая в роскошные одежды, как повелевал ее сан, она принимала участие в их советах и пирах. Вокруг нее стала создаваться клевета. Она достигла слуха ее сыновей, и они осмелились сказать об этом матери. Тогда она открыла перед ними на груди одежду свою, и они увидели плоть ее, изможденную постом, удрученную тяжелыми веригами. Глубоко потрясенные князья бросились в слезах к ее ногам, прося у нее прощения. Но она только кротко заметила им: «Дети, не верьте никогда внешнему». Потому что все подвиги свои, молитвы и милостыни княгиня Евдокия хранила в тайне. Перед смертью, чувствуя, что последние дни ее приближаются, она пожелала постричься и провести их в затворе и молитве. Через месяц после своего удаления в монастырь святая скончалась. В постриге было ей наречено имя Ефросинья. Собрания чисто русских житий стали появляться на Руси с XVI века в связи с ростом национального сознания и накопленным духовным опытом в Русской Православной Церкви. Затем бесценный фонд русской духовности на протяжении столетий с любовью собирался и переписывался. Для верующих людей, почитающих святых, ценность представляют не только литературно переработанные житийные сборники, но и краткие, бедные и риторикой, и фактическими подробностями житийные записи. Жития и краткие, и пространные – памятник духовной жизни, и уже по одному этому – поучительное чтение. Поэтому и жития русских святых, собранные монахиней Таисией и посвященные тысячелетию русской святости, по словам издателей, являются истинно духовным чтением. Содержательность этого сборника отводит ему заметное место в кругу житийной литературы. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, вы всегда можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.